Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором, однако, сокрыто бездна богатства, премудрости, ведений Божиих, которые Бог с каждым разом все глубже и шире открывает. И открывая себя в этой бездне, Он практически открывает нам самого себя, свое сердце. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Итак, проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». В связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы становились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели – призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце, а в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего, и таким образом получить утверждение своего спасения в новых скрижалях завета в формате закона Духа жизни, чтобы дать Богу основание не прежним законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. Римлянам, глава 4, стих 13, это послание апостола Павла. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Нам следует знать, что праведность веры определяется по послушанию нашей веры, вере Божией, представленной в благовествуемом слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. А посему обетование мира Божьего дается только тем людям, которые повинуются порядку Бога, в соответствии которого Он посылает нам свое слово через уста посланников Бога. Таким образом, завет мира в сердце человека – это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога. Испытывать человека, действительно ли послал его Бог представлять нам свое слово, следует по полномочиям посланничества в установленном Богом порядке и по имеющемуся в нашем сердце помазанию узнавать голос Бога в устах человека, представляющего для нас отцовство Бога. Первое послание Иоанна, глава 2, стихи 18-26. «Дети, последнее время, и вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Представьте себе, только началось движение Церкви Божией, ну только вот, Первоапостольская Церковь, и уже было много антихристов. Кто же это такие антихристы, что их появилось много, их ранее не было? Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что они все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Это я написал вам об обольщающих вас». То есть практически почти все церкви сегодня, которые присутствуют на планете Земля, они имеют свое происхождение путем отделения одной церкви от другой. То есть они вышли. Они выходят, они не хотят смириться. Находится какой-то негодяй, нечестивый человек, который пытается играть первую скрипку, не согласен, хочет занять место пастора и начинает увлекать за собой людей, отравляя их, говоря, что он говорит неправильно, что он такой. И, наконец, часть людей верит ему, как некогда поверили Херувиму, осеняющему третью часть ангелов, и выходят, не понимая, не сознавая, куда поведет их этот человек. Поведет их в ту яму, в которую уйдет сам. Но они не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли от нас. И через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Это написал я вам об обольщающих вас. То есть у нас должно быть помазание, и оно есть, если мы обратимся к Нему и скажем: «Господи, Дай мне узнать голос человека, который представляет Твое отцовство, и я пойду за ним. Бог откроет это только один раз. Он не будет много раз еще, еще и еще утверждать. Он один раз открывает человеку, человек идет, а потом приходят мысли. А вдруг ты ошибаешься, а вдруг это не так? И человек принимает эту мятежную мысль и начинает идти за другим. Потому что появляются другие, которые говорят, а я не совсем согласен, а я тоже такой же, а я тоже праведник и так далее. Хорошо. Посредством праведности веры завет мира, представленный в наследии мира, призван пребывать и являться в наших сердцах доказательством того, что мы дети Божии. А посему наследие мира, пребывающее в завете мира, это на самом деле сокровищница нашей надежды в Боге, которая содержит в себе совокупность всех обетований Божиих, реализация которых является целью дарованной нам праведности. Именно праведность будет реализовывать, брать из сокровищницы Божией, из надежды, те обетования, которые Бог положил на наш счет во Христе Иисусе. Если у нас не будет этой праведности, мы не сможем взять праведность веры, которая происходит от оправдания. Вначале человек получает оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе, где Бог оправдывает его, не вменяя ему греха, а затем он должен это оправдание пустить в оборот, свое спасение, чтобы начать творить правду, потому что только праведный может творить правду. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Если человек освящается, чтобы стать святым, он никогда не станет святым. Если человек хочет стать праведным и творит правду для того, чтобы стать праведным, он никогда не станет праведным. Сколько бы медведь ни старался, никогда ему не удастся родить лань. Поэтому для того, чтобы творить правду, надо быть праведником. А это дело Божие. Это дар Божий. Принял его, значит, ты праведный. Ты упал, сатана говорит, все, ты не праведник. Нет, почему? Ты праведник. От того, что ты упал, дело Божье-то не в тебе значилось, не ты это сделал. Это Бог сделал, его правда вечная. Ты упал, вставай. Написано, праведник 7 раз упадет, но встанет. Он что, падая, перестает быть праведником или перестает быть сыном Божиим? Ну, конечно же, нет. А иначе апостол Иоанн не писал бы, дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, то мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника, который умер за грехи наши. То есть, если мы исповедуем, пишет тот же апостол, грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от грехов наших, и простит нам грехи наши, бросит их в бездну забвения. Видите, когда мы согрешаем, Бог не отворачивается от нас. Наоборот, Он любовью нас обнимает и говорит, «Дочь, я по-прежнему тебя люблю. Вставай, пойдем». Это работа Святого Духа в нас. Святой Дух никогда не осуждает своих детей за грехопадение, когда они падают. Никогда. Он всегда говорит, вставай, возвращайся, не оставайся там. Но когда человек отпадает, не падает, а отпадает, то он умирает. И тогда Святой Дух к нему никакого отношения не имеет, к нему имеет отношение Дух нечистый. Поэтому мы должны прекрасно эти вещи понимать, что только посредством праведности, которой мы будем творить правду, мы сможем взять обетование, принадлежащее преддверию нашей надежды. Таким образом, именно праведность посредством мира Божия, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Это послание апостола Павла Филиппийцам, глава 4, стихи 6-7. Мир Божий, могущий сохранять наши помышления во Христе Иисусе, это помышление, обновленные духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе. Это происходит тогда, когда мы наш ветхий разум отвергаем и умираем в смерти Господа Иисуса, погружаем его в смерть Господа Иисуса, и когда мы восстаем снова, то тогда мы уже имеем не наш плотской ум, а обновленный ум, ум Христов. Когда мы отвергаем себя, отвергаем свой разум, потому что разум у человека – это его царь, это его интеллект, он им гордится. Только тогда, когда вы отвергнете свой ум, которым вы гордитесь, что вы умны, что вы мудры. Писание говорит, да не хвалится мудрый мудростью своею и богатый богатством своим, а хвалящийся хвалится тем, что разумеет и знает меня, ибо я Господь. Вот когда мы это делаем, только тогда праведность Божия и мир Божий может соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Потому что плотские помышления – суть смерть, в силу чего они закону Божию не покоряются, да и не могут, а посему при всем желании человека и находиться такие помышления во Христе Иисусе не могут. Послание апостола Павла Римлянам, глава 8, стихи 6-8. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Когда человек посредством плотских помышлений начинает благотворить, евангелизировать, практиковать дары Духа Святого, изгонять бесов, то написано, он враждует с Богом. Именно поэтому потом Христос подобных людей изгонит во тьму. Они скажут, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, многие чудеса творили и пророчествовали, а Он скажет, отойдите от меня, все делающие неправду. Почему? Потому что они делали это своим умом. Они свой ум ставили впереди и считали, что они это должны делать, что он обязан просто это делать. Они не покорялись никакой власти, они сами для себя были властью. Когда люди говорят, у меня есть своя голова, это значит, он говорит, что у меня есть свой Бог, у меня есть свой апостол, у меня есть свой пророк и свой учитель. Это мой разум, моя голова. Бог не создал голову для общения с собою, Он создал сердце. Голова для других назначений была, но Бог хотел, чтобы задействовать то, что находится в голове. Но для этого надо голову поместить в смерть Господа Иисуса Христа. Когда мы родились свыше, родилось наше сердце, разум остался тем же. Возродился дух человека, новый дух, а разум остался с тем же, и он стал враждовать с духом. Вначале он не враждовал, потому что дух не давал о себе знать, он был младенец. И разум руководил им и говорил, что ему делать. Но дух стал подрастать. И Сара увидела, что обижает дух. И она сказала Аврааму, изгони эту рабу и сына ее. Не может он наследовать сыном моим Исааком. Это раб, это Измаил, ветхий человек или ветхий разум. Изгони его, не будет он наследовать сыном моим Исааком. То есть в смерть погруженное мышление человека становится помышлениями духовными. Помышления плотские – суть смерть. Еще раз читаю это место Писания. Помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. То есть люди, которые по плоти евангелизируют, они говорят, что они по духу, чтобы их Бог послал. Но когда Бог посылает, Он посылает через порядок и через церковь. Есть порядок Божий, а они вне порядка это делают. И многие миссионеры вообще не принадлежат к церкви. Созданы миссионерские организации, которые никак к церкви не принадлежат, но ходят эти миссионеры по церквам, пытаясь собирать средства. И невежественные пастора идут у них на поводу. Я часто говорю таким миссионерам, когда они приходят ко мне, я говорю, а я вас не посылал, чтобы я вас субсидировал. Кто вас послал? Если ваш послал вас ваш пастор, пусть он вам даст деньги на вашу евангелизацию. А что это? Он вас послал, а деньги должен давать я. Я вас не посылал. Так что вот так. Поэтому из имеющейся констатации следует, что люди, отказавшиеся от условий, в которых истина благовествуемого Слова и сила Святого Духа обновляют наше мышление духом нашего ума, миру Божьему, к миру Божьему никакого отношения не имеют и не могут иметь. А следовательно, такие люди никакого отношения не могут иметь и к сынам мира, которые посредством мира Божия наследуют вечное спасение в Царстве Небесном. Нам следует твердо усвоить, что только через соработу нашего Духа с нашим обновленным мышлением, находящимся во Христе Иисусе, мы призваны воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела в воскресение Христова, потому что наша речь связана с нашим умом. И ум начинает исповедовать через наши уста то, что лежит в нашем сердце. Но ветхая натура никогда не будет исповедовать веру сердца. Она будет исповедовать свою волю, свое желание. Однако, чтобы рассмотреть праведность веры в реализации наследия мира Божьего и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехи этого мира, чтобы наши помышления могли отвечать эталону совершенства нашего Небесного Отца, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. То есть помышление – это потенциал Бога. Наши помышления – это тоже потенциал Бога, когда они являются от соработы нашего обновленного умом, духом нашего ума с нашим сердцем. Итак, какими характеристиками Писание наделяет мир Божий, какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом, человека с человеком и со всей землею, какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный соблюдать или же сохранять наши помышления во Христе Иисусе, и по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы являемся сынами Божьими, потому что только по владычеству мира Божьего в нашем сердце следует испытывать себя на предмет того, что мы действительно являемся сынами Божьими, как написано, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. При этом мы отметили, что если человек не умер для своего народа, для дома своего отца и для своих душевных вожделений, то его оправдание, которое он принял в спасении, поверив во Христа Иисуса даром по благодати в формате залога, никогда не перейдет в качество и формат праведности, в который он получил бы способность облечься в наследие мира Божьего, чтобы приносить в своей праведности плоды мира, в силу чего у таких людей будет восхищен готовящийся для них венец правды, дающий им право на обетование мира, в котором они могли бы быть нареченными сынами Божьими. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». То есть, чтобы ты не потерял своей правды. Откровение 3.11. Нам следует помнить, что обетование мира Божьего обретает свои полномочия и свою легитимность в нашем сердце только через праведность нашей веры в завете мира, который налагает ответственность на обе стороны завета, в котором каждая из сторон завета ответственна за исполнение сугубо своей роли, установленной Богом в предписаниях имеющегося завета мира. И если одна из сторон нарушит или нарушает договоренности, означенные в завете мира, между Богом и человеком, а таковым нарушителем может быть только сторона человека, то вторая сторона в лице Бога освобождается от ответственности выполнять договоренности имеющегося завета мира. А посему плод праведности, обусловленный в нашем сердце миром Божиим, это на самом деле доказательство, что мы являемся сынами мира, что служит для Бога основанием выполнить свою часть в завете мира, чтобы мы могли разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в законе, в пророках и псалмах. Потому что оправдание, которое мы получили по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которой мы получили способность приносить плоды мира в отношениях с Богом и со всеми окружающими. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Послание апостола Павла евреям, глава 12, стих 14. Мы отметили, что в данном случае речь идет о таком уникальном и неземном мире, который может твориться Богом только в границах святости или же быть выражением этой святости, пределы которой призваны очерчиваться заповедями Господними, содержащими в себе правду Бога. А посему в другом месте апостол Павел пишет Римлянам 12:18: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». То есть это говорит о том, что не со всеми возможно иметь мир. «А посему мир, который мы дерзнем по произволу своего ума являть вне границ святости, говоря, что Бог всех любит, в то время, когда Бог не любит всех, а любит только своих детей». Я не полагаю, что вы любите соседских детей и работаете на них, одеваете их, кормите их и питаете их. Вы любите своих детей, и вы кормите их и одеваете их. Точно так же и Бог. С чего вы взяли, что Бог любит этот мир? Мир – это враг. Апостол Иоанн прямо написал: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. А вы утверждаете, я имею в виду люди с толерантным пониманием, что Бог любит всех, потому что якобы, Иоанна 3:16, Бог возлюбил весь мир. Вы читайте внимательно это выражение: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий верующий только в этом мире не погибнет. А следовательно, Бог любит только всякого верующего в мире. Таким образом, перевод неправильно сделан. Мы же перевод читаем. Следовало бы перевести это смысловое значение с греческого на старославянский язык, а затем на русский язык таким образом: «Ибо так Бог возлюбил своих детей в этом мире, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий из Его детей, находящихся в этом мире, не погиб, но имел жизнь вечную». Вот мы же говорим о смысле, что там действительно такой смысл. Поэтому, когда люди кричат, что Бог Африку спасет или Бог Украину спасет, они заблуждаются. Это ляпы евангелистов, которые не являются учителями. Потому что Бог уже осудил мир, мир уже осужден. Украина осуждена, Америка осуждена, Россия осуждена, Европа осуждена. То есть все континенты осуждены на огонь. Но Бог из этого огня говорит: посмотрите, если так все уже подлежит огню осуждено, чтобы нам спастись от этого огня, Он детей своих будет спасать из этого огня. Посему и Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Да и сам Иисус о себе говорит: Христос умер. За кого? Он предал Себя за Церковь Свою, чтобы очистить ее баднюю вонную посредством Слова, чтобы она была свята и непорочна пред Ним в любви. Всякий раз повторяя эти места, я знаю, что они рано или поздно разрушат твердыню в сердцах детей Божьих, в которых сатана через эмиссаров своих посеял толерантную любовь к этому миру и к людям, что мы должны всех любить. Любите любящих Бога и ненавидьте ненавидящих Бога. Бог любит любящих Его и ненавидит ненавидящих Его. А посему, еще раз повторяю, мир, который мы дерзнем по произволу своего ума являть вне границ святости и не как выражение святости, будет инкриминирован нам Богом как тяжкая форма беззакония, колдовства, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни. Потому что наше общение с людьми, которых Писание относит к худому сообществу, развратит наши добрые нравы и трансформирует нас в их нечестивый образ. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, отрезвитесь как должно и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Первое послание апостола Павла Коринфянам, 15 глава, стихи 33-34. Видите, это не мои слова. Я просто сливаюсь с этими словами, потому что они отвечают буквально духу всего Священного Писания. «А посему невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми и беззаконными людьми, которые поддерживают нечестивых, которые в свое время приняли истину, а затем оставили свое собрание, стали антихристами. и отвратились от преданной им святой заповеди, так как сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленными над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых. Они нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Исайя 57, 20-21, это в 49 главе повторяется этот стих, а также во многих других местах Писания. На предыдущих служениях мы в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели первые три вопроса и остановились на рассматривании вопроса четвертого, а именно, по каким признакам следует испытывать самого себя, разумеется, не ближнего, на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими, призванными разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании. Мы отметили, что пределами или же границами святости, в которых миротворцы, подобно своему небесному Отцу, творят мир во времени и пределах, назначенных для них Богом, являются пределы заповедей Господних в формате и достоинстве начальствующего учения Христова. Орудие же, которым сыны мира творят мир в пределах заповедей Господних, является праведность их веры, которая испытывается по послушанию их веры, вере Божией. То есть, как праведные творят правду? То есть, они слышат благовествуемое слово и повинуются ему. Это и есть творить правду, повиноваться. Как творить дела Божии? Спрашивает Христа. А он говорит, веровать в того, кого Бог послал. Обратили внимание? Повиноваться, веровать означает повиноваться тому, кого Бог послал. Вы, говорит, не увидите меня, доколе не воскликнете «блажен грядущий, благословен грядущий во имя Господне». Пока вы не благословите тех людей, которых я послал, вы не сможете ничего получить от меня, говорит Господь. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по которым нам следует судить и испытывать, что мы являемся сынами мира, а следовательно и сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака, по которому нам следует судить о своей причастности к сынам мира. Это по способности облечения своей сущности в святую или же в избирательную любовь к Богу, потому что слово «святой» – это отделенный, избранный. Если Божья любовь святая, а она святая, то она не может быть толерантной. Святая, избранная, Он отделяет и избирает. Ну, хотя бы вот это поймите, когда вы говорите, что Бог любит всех, что, а у Бога какая любовь? Святая, а если святая, значит, она избирательная. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да, владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Послание апостола Павла Колоссянам 3, 14, 15. Мы отметили, что, исходя из данного изречения, владычество мира Божьего в наших сердцах возможно только при одном условии, если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облечены в избирательную любовь Бога. То есть будем повиноваться заповедям Бога. Потому что Христос говорит, если вы меня любите, вы заповеди мои соблюдите. Это и есть любовь к Богу. А посему сама по себе избирательная любовь Бога – это непостижимо для нашего ума благость Бога, то есть добро Бога, добродетель, присущая исключительно Богу. Ибо в избирательной любви Бога, которая является благостью Бога, то есть Его добром, сокрыты благие, прекрасные, вечные, непостижимые для нашего разумения цели Бога, дела Бога, которые призваны выстраивать уникальные и мирные отношения Бога исключительно со своими детьми. Давая назначение избирательной любви Божией, явленной во Христе Иисусе, которая превосходит наше разумение, апостол Павел говорил, что постижение любви Божией призвано исполнить нас всею полнотою мира Божьего или же соделать нас совершенными, как совершен Отец наш Небесный. Но чтобы постигнуть избирательную любовь Бога, необходимо Духом Божиим крепко утвердиться в своем внутреннем человеке, который по своей природе сродни природе Бога. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Это то, что мы пятницу рассматриваем. «Поднимите врата верхи ваши, и войдет царь славы». Он не будет стучаться, если ваша дверь не обладает праведностью, не обложена кедром. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Не думайте, что он стучит в любую дверь. Он пришел к своим детям. Он не стучит во все двери. Он стучит только к своим детям. В дверь, обложенную кедром. Это образ вечной праведности. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви Божией, избирательной любви, святой любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Послание апостола Павла Ефесянам 3:16-19. Мы отметили, что фраза «чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми» указывает на некую необходимость нахождения узких врат, которые представлены в Писании под таинственным образом доброй жены в лице всех святых, входящих в категорию избранного Богом остатка, а вернее, к отдельному собранию, отвечающую требованиям избранного Богом остатка. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо, нашел добро и получил благодать от Господа. Притчи 18:23. А посему найти благо и получить благодать от Господа в причастии к избранному Богом остатку, который является телом Христовым, это обнаружить на своем поле сокровище Царства Небесного. Немногие люди сегодня обнаружили это сокровище. Они просто его даже не видят. Они говорят, да что это платяка? А что о ней заботиться? Почему Павел писал, чтобы у нас не было пренебрежения к телу? Почему люди так религиозные с пренебрежением относятся к телу? Посмотрите, как монахи с пренебрежением относились к своему телу. Они, то есть, его томили голодом, жаждаю, одевали какое-то вретище на него, спали где попало, как попало, приучали его. То есть, как будто бы человек – это животное. Они приучали спать на сквозняках, в холоде, в морозе, голоде, специально, полагая, что этим они служат Богу. Но Бог не имел в виду, когда создавал тело человека, что это тело будет находиться в таких экстремальных обстоятельствах. Для животного Он создал тело, и для него то, что для нас экстремальные обстоятельства, для него это нормально. Для собаки ненормально находиться в доме и на диване сидеть. Для нее это ненормально. Это не ее природа. Но она рабыня человека, и потом она делается рабом, и она вынуждена на подстилочках, носочки одевает те, и она бежит за своей хозяйкой или за своим хозяином, а он с мешочкой за ней бегает и подбирает. Я вот смотрю через окно, у меня там озеро, и постоянно это с собаками ходят, с этими, только она, и они сюда, и вот несет она в одном это, а в другом. Ну, не создавал же Бог для этого. Он создал, чтобы эта тварь была на улице. Она неплохо охраняет стада, неплохо охраняет твой дом. Она может сообщить, отогнать, что ты ее в дом загнал. То есть, конечно же, это глупо. Но мы должны обнаружить в нашем теле нечто драгоценное. Когда речь идет о том, что обнаружить на своем поле, это обнаружить в себе, в своем теле, нечто драгоценное, что Бог что-то пообещал телу, положить его туда. Еще подобно Царство Небесное – сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил. И от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Матфея 13:44. Мы с вами уже отмечали, что из данной притчи следует, если человек путем поиска во времени и пределах, отпущенных для него Богом, не обнаружит скрытое на поле сокровище Царства Небесного, он не сможет воспользоваться благодатью Бога в лице доброй жены, чтобы наследовать спасение, дарованное ему в формате залога. Он будет находиться в этом собрании. Но если он не признает то, что там проповедуется, и не станет живым причастником, он не обнаружит в себе это. Он будет слышать это слово, но так и не обнаружит. Он попытается это все для плоти, не для тела и для славы Божией, а для плоти. для материального успеха все это сделать, потому что поле со скрытым сокровищем Царства Небесного – это образ нашего земного тела, насчет которого во Христе Иисусе положено обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, призванное освободить наше тело от закона греха и смерти, чтобы воцарить воскресение Христово в наших телах. При условии, что за это поле в достоинстве нашего земного тела, которому принадлежит обетование Царства Небесного, призванного освободить наши земные тела от закона греха и смерти, мы продадим все, что имеем в лице своего народа, дома нашего Отца и нашей душевной жизни. А посему нахождение доброй жены – это заключение брачного контракта или брачного союза с определенным собранием святых, отвечающих требованиям избранного Богом остатка. Исходя из Писания, избирательная любовь Бога как истинный добродетель, который представляет добродетельная жена, это благо или добро, взращенное от познания Бога через слушание благовествуемое слово о Царстве Небесном внутри человека. Однако, чтобы прийти к более практической конкретике в отношении избирательной любви Бога, мы решили рассмотреть характер и свойства избирательной любви Божией в свете семи чудных свойств истинной добродетели, представленной Духом Святым в Писании через благовествуемое слово апостолов и пророков. Второе послание Петра, 1 глава стихи 2-8. «Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, которым дарованы нам великие драгоценные обетования». То есть, когда мы говорим «великие драгоценные обетования дарованы нам Христом, дабы мы через них соделались причастниками божеского естества, то вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие и в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Из смыслового значения приведенного текста следует, что каждое из семи достоинств плода добродетели содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Данное достоинство призвано являться нравственными совершенствами или эталонами, присущими естеству Бога. Далее данное достоинство является великими и драгоценными обетованиями, дарованными нам через Христа. В-четвертых, данное достоинство является нетленным сокровищем и богатством, которым мы призваны обогатиться. В-пятых, войти в наследие данных достоинств мы можем только через принятие силы Святого Духа. В-шестых, средства, которые мы призваны задействовать для принятия силы Святого Духа, это послушание нашей веры, вере Божией. В-седьмых, через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся причастниками божеского естества. Мы должны знать, что истинная добродетель, выраженная в семи достоинствах и характеристиках избирательной любви Бога, ничего общего не имеет и не может иметь с природой человеческой любви, исполненной эгоизма, корысти и непостоянства. А посему избирательная любовь Бога – это трансцендентная любовь Бога, пребывающая в неприступном свете, исходящая из благости Бога, достоинство которой определяется великим благочестием тайны, сокрытой в деле божественного искупления. В силу этого мы стали рассматривать избирательную любовь Бога в формате семи достоинств неземной добродетели, которые мы призваны показывать в своей вере, чтобы воцарить воскресение Христово в наших телах и обречь наши тела в воскресение Христово в лице нашего нового человека. И для этой цели нам необходимо было вначале оттенить избирательную любовь Бога от толерантной любви человека. То есть разделить, сделать отделение, чтобы мы видели разницу, что между толерантной любовью человека и избирательной любовью Бога нет ничего общего. Потому что достоинства избирательной любви Бога не идут ни в какое сравнение с тем, что человек называет любовью. Ибо достоинство избирательной любви Бога – это извечно сущностные достоинства, свойства и характеристики нашего Небесного Отца и Его все испепеляющей святости и всего того, что исходит от Бога. Потому что Бог есть любовь, святая избирательная любовь. И такая непостижимая для нашего разума трансцендентная любовь Бога определяется Писанием как совокупность всех совершенств, что указывает на тот фактор, что избирательная любовь Бога поставлена Богом во главу всех имеющихся у Него совершенств, обусловленных Его добродетелью. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Совокупность совершенств избирательной любви Божией по отношению к семи достоинствам добродетели безусловно, только по отношению к семи неземным достоинствам добродетели. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, безусловность избирательной любви Бога в семи достоинствах добродетели отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением и Его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных, корыстных и эгоистических целях человека, в то время как толерантную любовь человека к человеку весьма удобно, вольготно использовать в корыстных и эгоистических целях. Вот как на страницах Писания определяется крепость любви Божией. Песни, Песни 8, 6, 7. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою. Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как пресподняя ревность. Стрелы ее – стрелы огненные». Вот когда говорится «положи меня, как печать», имеется в виду, что любовь, она святая и праведная, справедливая. Это печать праведности. «И как перстень на руку твою». То есть это чтобы дело твоих рук соответствовало правде моей. Вот о какой любви идет речь. «Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее – стрелы огненные, а на пламень весьма сильные. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Такая безусловность избирательной любви Бога может как приниматься, так и передаваться не иначе, как только через познание истины своим сердцем и принятием Святого Духа на основе абсолютной и рассудительной доброхотности человека. Далее мы отметили, что степень силы любви Божией определяется и познается по степени силы ненависти Божией ко злу и злодеям, творящим зло. Бог любит любящих Его и ненавидит ненавидящих Его. Потому что только любя то, что любит Бог, и ненавидя то, что ненавидит Бог, мы сможем выразить реакцию Бога на добро или на зло, или же показать в своей вере любовь Божию в семи достоинствах Его добродетели. А посему избирательная любовь Бога по своей неизменной природе добродетельная, рассудительная, воздержанная, терпеливая, благочестивая и братолюбивая, в силу чего мы стали рассматривать любовь Божию именно в контексте или в формате этих сверхъестественных достоинств, призванных привести нас в полноту возраста Христова или же к совершенству, присущему нашему Небесному Отцу. Изучая достоинство любви Божией, мы пришли к выводу, что широта, долгота, высота и глубина любви Божией настолько превосходят понятия человека о природе любви Божией, что практически недоступны для постижения ее разумом человека. Исходя из определения Писания, любовь Божия призвана изливаться в наши сердца не в каком-то чувстве, а в личности Святого Духа, представляющего в нашем сердце требования святости, производящие атмосферу любви Божией агапи. Любовь Божия – это информация, которую мы получаем в вере. Информация, не чувство. Вера – от слышания Слова Божия. Вера Божия. А в этой вере Божией мы узнаем, что Бог есть любовь. Поэтому любовь Божия – это информация, а не эмоция. Человек же привык любовь определять по эмоциям, а Бог говорит, а моя любовь – это информация, которая изливается в сердца наши Духом Святым, информация, и пишется на сердцах наших. А посему любовь Божия, как божественная информация, исходящая из недр Бога в Его воплощенном Слове, является основанием, стержнем и атмосферой нравственного и незыблемого закона, раскрывающего в нашем сердце как сущность Бога, так и сущность Небесного Царства. Все виды человеческой любви, как мы знаем, обязуют человека и ставят перед ним определенные требования. Ты обязан или должен мне, потому что ты мой друг, мой родственник, или так далее. И такая позиция в отношениях изначально уже в своей основе имеет возможность спекулировать и использовать все форматы и виды человеческой любви, такие как филио, сторге и эрос, в эгоистических и корыстных целях. В то время как любовь Божия агапе – это суверенная любовь, которая является безусловной только по отношению к тем человекам, которых она избирает, в способности своего предузнания и предопределения. Благодаря своей суверенности избирательная любовь Бога никогда не нарушает суверенных прав в отношениях с теми человеками, которых она избирает, и никогда не позволяет нарушать свои суверенные права. А посему только тогда, когда любовь Божия становится во главу всех видов человеческой любви, тогда такие проявления, как корысть и эгоизм, обуздываются ее царственной властью. Ну и чтобы лучше узнать, каким же образом мы призваны показывать в своей вере дело добродетели, выраженной в любви, нам необходимо было привести на память происхождение любви Божией, назначение неземной любви Божией, цена достижения неземной любви и результаты от показания в своей вере неземной любви. В определенном формате мы рассмотрели проявление избирательной любви в таких достоинствах, как добродетель, рассудительность, воздержание и терпение, и остановились на рассматривании достоинства любви в тайне ее величественного благочестия. Кто учит иному, не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Удаляйся от таких. Первое послание апостола Павла Тимофею 6:3-5. Удаляйся от таких, разрывая отношения с такими людьми. Такова божественная избирательная любовь. Если человек не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа о благочестии, с такими людьми следует разрывать всякие отношения. А посему, исходя из смысла имеющейся констатации, следует, что учение о благочестии в избирательной любви Бога и страсть к состязаниям и словопрениям не просто противопоказаны, но и несовместимы по своей исконной природе. В Писании дисциплина благочестия в избирательной любви Бога представлена как основа евангельского вероучения, сопряженного с великой тайной Бога. И беспрекословно великое благочестие – тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофею 3:16. Таким образом, именно по проявлению признаков плода благочестия призвана идентифицироваться подлинность любви Божией агапе как в сердце человека, так в его словах, в его поступках, в его одеяниях, в его одежде. Очень печально. Всякий раз, когда это я говорю, я определенно знаю, что некоторые из сидящих как будто бы глухие. Они с легкостью могут говорить гадкие, матерные слова, грязные. Не только говорить, но и посылать их в смс-ках друг другу. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо поступающие так уже находятся в состоянии погибели, и Царство Божие наследовать не могут. А посему, несмотря на то, что вы сидите в собрании избранных, вы наследуете погибель, если не покаетесь и не очистите ваше сердце и ваши уста, и не измените ваше отношение к святым». И будете снисходить к ним, а не обливать их грязью. А посему смысл, заключенный в достоинстве благочестия, описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом и между святыми друг с другом, связанными между собою взаимным союзом или заветом. А следовательно, суть избирательной любви Бога в благочестии определяется и выражается во взаимных обязанностях между Богом и человеком, предписанных и увековеченных Богом во взаимном завете мира с Богом. Я напомню, что в библейском словаре Стронга смысловое значение слова «благочестие» обусловлено в заповедях, в святости закона, то есть благочестие – это добро Бога. Оно исходит из праведности, и оно определяет праведность, обуславливает ее. И поэтому оно и представлено в заповедях, в святости закона, в законоположении, в предписании, в постановлениях, в повелениях Божиих, в Его указаниях и в Его наставлениях, в Его уставах и в Его учении, в Его законности и в Его постановлениях суда, в исполнении судебного приговора, в оправдании в праведности, в искренности, в честности, в верности, в долготерпении, в утешении, в милосердии, в любви, в праведном деле, в справедливом поступке, в святости, в возмездии, в награде. В Пятикнижии Ветхого Завета слово «благочестие» встречается 245 раз. Это в нашем переводе, в оригинале гораздо больше. В Псалмах данное слово встречается 213 раз, в Пророках 127 раз. Притом это слово представлено как в Старом, так и в Новом Завете более чем в 8 других словах. И довольно часто приводится в притчах, а также находит свое применение в посланиях авторов Нового Завета. В связи с этим фактором нам необходимо было ответить на 4 классических вопроса, какими характеристиками Писание наделяет благочестие как Бога, так и человека. Это совершенно разные виды благочестия. То есть разное то добро, которое Бог творит, и то добро, которое мы должны творить, соработая с Его добром. Это разные вещи, разные роли. У Бога одна роль, у нас другая роль. Какое назначение призвано выполнять благочестие в отношениях Бога с человеком и человека с Богом, человека с человеком и со всей землею? Какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать своим благочестием с благочестием Бога? И по каким признакам следует определять, что наше благочестие действительно работает с благочестием Бога, выраженным в Его благоволении? Итак, вопрос первый. Какими характеристиками Писание наделяет благочестие как Бога, так и человека? Мы остановились на рассматривании первого вопроса. И прежде чем исследовать имеющиеся достоинства благочестия, мы сделали ударение на том, что следует отличать благость Бога в Его благоволении от благости человека или от благочестия человека, которое он призван показывать в своей любви к Богу. Итак, благость Бога – это добро Бога, обусловленное Его волей, благой, угодной и совершенной, которая была сформирована в тайне в недрах Небесного Отца и затем открыта Сыну и Святому Духу и возведена им в заповедь. Затем благость Бога в заповеди Бога была возведена Богом в закон, как для самого себя, для Сына и для Святого Духа, так и для избранного им остатка, который Он предузнал и предопределил, чтобы они были подобными образу Его Сына, чтобы Он был первородным между многими братьями. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Римлянам 8:29. То есть, чтобы мы могли быть подобными Христу. И Бог это предузнал заранее. Почему Он сказал, что Он в этом мире возлюбил Своих детей? Он предузнал заранее, кто Его дети в этом мире. Это те, которые услышат Слово и не станут советоваться с плотью и кровью, но отвергнут все ради познания Господа Иисуса Христа. Например, благочестие Бога в формате Его благости или Его добра к Своим детям находит себя в таких определениях, как в избирательной любви Бога исключительно только к Своим детям, в благих замыслах Бога в отношениях исключительно к Своим детям, в законодательстве Бога, данного только для Своих детей, в неизменном Слове Бога, явленном в Его воле только для Его детей, в святости Бога, в правде Бога и в судах Бога, явленных Его детям, в милосердии Бога, в верности Бога и в защите Бога для Его детей, в терпении, в утешении и в милосердии Бога, явленным для Его детей, в сердце Отца, в семени Отца, в утробе Матери и в девственной чистоте Бог явил свое добро, свое благо, свое благоволение к человеку. Таким образом, избирательная любовь Бога, явленная в благости Бога своим детям, определяется как добро Бога, благодать Бога, благоволение Бога, благорасположение Бога, вечная любовь Бога, явленная во Святом Духе, атмосфера и состояние сердца Небесного Отца. Он дает нам через Святой Дух в нашем духе испытать и прочувствовать атмосферу и состояние сердца Небесного Отца. Добрые возвышенные помышления сердца Небесного Отца, которое Дух Святой открывает нам. Он открывает замыслы, которые находятся в недрах Отца. Милосердие, утешение и долготерпение Небесного Отца. Святыни и собственность Небесного Отца. Клятвенные обетования Небесного Отца, данные Своим детям. Наследие Небесного Отца, приготовленное для Своих детей. А вот благочестие человека – призванное выражаться в любви к Богу, это в первую очередь атмосфера и состояние сердца человека, помышляющего о законе Всевышнего, что определяется в таких характеристиках, как совесть, очищенная от мертвых дел, содержанием истины. Если ты, рассуждаясь о законе Всевышнего, у тебя атмосфера благочестия, то у тебя будет совесть, очищенная от мертвых дел, содержанием в ней истины. Исповедание веры сердца, находящее себя в поступках правды. Не просто исповедовать, а не делать, а исповедовать и делать то, что ты исповедуешь. Трепет перед Словом Бога в сочетании сокрушенности своего духа. Благоговение и почтение к Богу в отдавании Ему десятин. При этом я хочу присовокупить, что всякое приношение или сверхдесятина, которое дается в распоряжение Богу, немедленно становится десятиной. Потому что десятина – это святыня Бога. Она немедленно становится форматом десятины. И те люди, которые против десятины и отдают Богу не как десятину, Бог вообще не принимает ее. Бог принимает любое наше приношение только в формате десятины, святыни. Хочешь, чтобы это была святыня, посвяти ее мне, но тогда она будет форматом десятины и приложится к десятине. Кроткое сердце, выражающее себя в смирении перед волей Бога, способность любить правду и ненавидеть беззаконие. Это наше благочестие – возлюбить правду и возненавидеть беззаконие. Это выражение нашего благочестия, выраженное в любви к Богу. Это способность миловать кающихся и наказывать беззаконных. Были у меня гости, недавно вы их видели. Это епископ по всему Закавказью, на Кавказе, из пятидесятников. И вот он говорит, да, говорит, у нас, если человек исповедуется, то мы его отлучаем за это исповедание. Ведь он в грехах исповедуется. А раз он исповедал грех блуда, значит, что мы делаем? Отлучаем. И потом держим его лет 5-10, пока не будет пророчества, что его можно принять. Значит, эти люди не имеют благочестия. Потому что благочестие состоит в том, чтобы миловать кающихся. Если человек покаялся, значит, его следует не отлучать, а пожалеть, оправдать и сказать, ты оправдан, и наказывать беззаконных. А вот беззаконных они не наказывают. Способность презирать сирот и вдов в их скорбях, способность хранить себя неосверненным от мира, способность светить Бога в своих сердцах и душах, способность благодарить Бога за искупление, дарованное им в Иисусе Христе, способность выражать благоволение Богу и Его Слову. Мы же тоже должны явить Богу благодать. Благодать за благодать. То есть, Он говорит, если вы обратитесь ко мне, тогда я обращусь к вам. Если вы явите мне вашу благодать, благодать – это благоволение. Если вы явите благоволение ваше ко мне, к моему Слову, то и я дам вам мою благодать, мою благость. Способность ожидать исполнения обетований, данных Богом. Способность взирать на невидимые обетования. Способность называть несуществующее, как существующее. Способность господствовать над деньгами, над серебром, над материальными благами. Способность довольствоваться тем, что мы имеем. Это великое благочестие. Все эти определения благочестия являются выражением любви человека к Богу, что ставит ее по отношению к любви человеческой в разряд сверхъестественного явления, которое невозможно постичь обыкновенным умом человека. Именно в силу такой многогранности, такой многозначности, как Старый, так и Новый Завет, определяет достоинство любви Божией в дисциплине благочестия как одну из самых величайших тайн самого Бога, которая защищает и делает любовь Божию невозможной для подделок и фальсификаций. Еще раз прочту это место Писания: «И беспрекословно великое благочестие тайна». Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Из этого определения следует, что в своей совокупности такие составляющие в совершенных добродетелях Бога, как явление Бога во плоти, способность Бога оправдывать самого себя в духе, если бы Христос не оправдал себя в духе, Он не воскрес бы. И мы бы не воскресли вместе с Ним. Благодаря тому, что Он оправдал себя в духе, Он воскрес. И когда Он воскрес, и мы воскресли вместе с Ним. Способность Бога показать самого себя ангелам. Когда говорится «богоспособность», то там есть и наша способность. Вы знаете, что дабы ныне соделась через церковь известную начальством и властям на небесах, иерархиям божественным, ангельским на небесах, многоразличная премудрость Божия. Как Бог будет показывать самого себя ангелам? Через церковь. Им не дано другого. Нам дано будет увидеть лицо Отца. Они будут видеть только наше лицо. Мы будем представлять для начальствующих ангельских иерархий лицо Небесного Отца. Они с восхищением и трепетом наблюдают за вами, окружают вас, потому что знают, что вы дети Божии, на вас написаны имена Божии. Вы родились от Него, вы по природе дети Божии, а они сотворенные. Ангелы – это суть духи, которых Бог сотворил. Они слуги, они не дети. Они слуги, которые служат детям Божиим. Он их сотворил ради того, чтобы они могли служить детям Божиим и Ему. Известность Бога через проповедь в народах, принятие Бога народами, живущими в мире верою. Христос сказал: «Гнали Меня, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». И вознесение Бога во славе. Когда мы видим себя, что мы уже во Христе Иисусе на небесах, то ангелы это тоже видят. Они рассматривают, когда мы верою соглашаемся, что мы воскресли со Христом и посажены Богом Отцом вместе с Ним на небесах. Некоторые люди иногда считают, что вот тела их где-то там посажены на небесах, как один, помню, пастор пятидесятнический, который хорошо знал, вдруг, значит, какое-то откровение его озарило, он стал говорить всем, подходит там сестра, ты меня видишь? Она говорит: да, вижу. Нет, говорит, ты меня не видишь. Я, говорит, сейчас на небесах сижу. Ты видишь не то, что должно видеть. Она смотрела: я тебя, брат, не понимаю. Но он ходил и всем говорил. Потом вообще ушел в дикое заблуждение. Итак, это благость Бога, выраженная в избирательной любви Бога, в характере великой тайны благочестия, явленной человеком. Несмотря на такие характеристики, призванные обуславливать характер благочестия, мы знаем, что существует подлог благочестия, который будет противостоять истинному проявлению благочестия. Как написано: имеющий вид благочестия, силы же его отрекшийся, таковых удаляйся. Истинное благочестие в человеке прекрасно отличает подлог благочестия в человеках и с презрением разрывает с ними отношения и удаляется от них, так как благоговеет и трепещет перед всяким постановлением Бога и обладает дисциплиной, способной в точности исполнять эти постановления. Если мы не разорвем отношения с людьми, имеющими вид благочестия, и не будем от них удаляться, то они развратят наше благочестие, состоящее в наших добрых нравах, в силу чего мы вместе с ними унаследуем уготованную погибель. Учитывая, что наше время истекло, а я, то есть, повторил практически пройденный материал, даже не пришел к тому, каким образом мы начнем разбирать благочестие, то в следующий раз я начну непосредственно сразу, то есть оставив все, чтобы мы могли пройти дальше. А сейчас мы будем молиться, и все желающие бросить вызов страху, греху, болезни, всякой зависимости, страху перед нищетой, перед смертью, перед тем, как мы будем жить дальше. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Он предусмотрел воцарить воскресение Христово в наших телах и сделать нас царями, священниками Богу, а также сделать нас царями на земле уже, чтобы люди могли увидеть окружающие нас люди, не только религиозное сообщество, но определенное время, прежде чем Господь восхитит свою невесту, перед ней преклонится весь мир, в прямом смысле слова. Все политики будут зависеть от этих людей. Они будут знать, что делать и когда делать. Склоним колени, будем молиться, кому невозможно головы, а также те, которые хотят бросить вызов и освободиться от страха и греха, мы ждем вас здесь. Выйдите сюда и покажите пред Господом, что вы хотите освободиться, чтобы Он мог видеть не только ваше желание, но и движение вашей веры. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам – это знак того, что вы воздеваете руки ваши без гнева и сомнения, что то, что вы сейчас будете просить, соответствует воле Божией, желанию Бога, и что Бог даст это вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, я открываю мое сердце, я исповедую грехи мои, я исповедую мой страх, мой позор, мой стыд, я ненавижу грех, я ненавижу моего ветхого человека, я ненавижу мою ветхую душу, я погружаю ее в смерть Сына Твоего Иисуса, я отрекаюсь от нее, благодарю Тебя за эту возможность. Очисть меня, омой меня в пречистой крови Сына Твоего и воскреси меня, восстанови меня в достоинстве правды, чтобы я мог обладать правом на исцеление, правом на воцарение Христа в моем теле. И прямо сейчас перед небом и адом я исповедую, что согласно Писанию я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя к тебе не приблизятся. Да придут благословения Бога твоего на тебя в обетовании, относящегося к преддверию твоей надежды. Да воцарится воскресение Христово в теле твоем и да облечет воскресение Христово тело твое, да придет все это на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе, и весь народ да скажет аминь. Храните то, что вы приняли. Если Бог сказал, то это вы приняли, это информация. Не обязательно чувствовать. Кто-то чувствует, кто-то не чувствует, кто-то немножко чувствует, кто-то много, не так важно. Но в первую очередь это все-таки информация, которая призвана повести наши чувства. Не ходите за чувствами, ведите их за собою той информацией, которую вы слышите. А теперь, заканчивая наше богослужение, провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».